Будем делать для спасения то, что зависит от нас, а Бог непременно сделает то, что зависит от Него. Святитель Иоанн Златоуст.
Здравствуйте. В редакции Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодня к нам пришло несколько человек, и многих из них беспокоил один и тот же вопрос. А что же делать дальше? Что делать дальше тем, кому нужно получать паспорт гражданина Российской Федерации, в особенности молодым? Что делать людям, которым нужно обращаться за медицинской помощью, и у них нет денег для того, чтобы оплатить платную медицинскую помощь? Что делать пенсионерам, если выдача пенсии для них будет осуществляться только с применением, например, такого носителя идентификационного номера, как пластиковая электронная карта, универсальная электронная карта? Вот как жить дальше? Я думаю, что на эти вопросы каждый человек должен ответить для себя сам. Потому что... И вот недавно по телефону мне тоже звонил один человек православный и говорил, ну вот мне нужно жить... Там, в городе, для того, чтобы проехать в этот город, обязательно наличие паспорта, хотя бы внутригражданского паспорта гражданина Российской Федерации, а мне 45. И вот, получается, мне нужно получать этот паспорт с личным номером. И получается, что кто-то нам либо разрешает, да, вот мы так психологически построили для себя ситуацию почему-то, что кто-то нам должен обязательно либо разрешить, либо не разрешить что-то сделать. Но мне кажется, что взрослый человек сам выбирает для себя приоритеты, что для него важнее в жизни, что для него главное, в чем смысл его жизни. Мне кажется, это решает для себя каждый человек сам, потому что даже если за нас этот вопрос решит очень мудрый, очень духовный старец, все равно, если это его решение не найдет отклика в нашей душе, в нашем сердце, если мы к этому решению тоже не придем, то мы не выдержим того, что нас ожидает теперь уже в ближайшем будущем. Дело все в том, что цепь тех ошибок, которые мы совершаем, ну, мы их, наверное, постоянно совершаем, я могу про себя говорить в своей жизни, но, тем не менее, вот эта цепь ошибок, когда она в жизни какого-то отдельного человека, личные ошибки, это одно. Когда мы совершаем ошибки сообща, на каком-то таком вот поприще общественном, это ведет и к определенным последствиям для всего общества. И такую ошибку мы с вами совершили, когда поддерживали антихристовую систему, посылая требования в Государственную Думу, просьбы письменные на протяжении 2 лет закрепить 2 системы, так называемую альтернативу. Вот это красивое слово. Но я еще раз напомню, в свое время этому слову придавалось немного иное значение. Когда, например, в конце 90-х люди еще не осознавали, что это в действительности уже антихристовые времена, они еще тогда думали, что, может быть, какой-то выбор будет, какая-то альтернатива может быть предоставлена тем людям, которые не хотят брать идентификационные номера. Но вот сейчас уже, 2 года назад, когда вот все это началось, даже, может быть, больше, этому слову придавалось совершенно четкое значение, раскрывалось, что такое альтернатива в нынешнем понимании. Это в действительности закрепление 2 систем, самостоятельно действующих. Системы, в которой применяются идентификационные номера и их носители, то есть штрих-коды, электронные карты и микрочипы, в картах и соединяемые с человеческим телом, то есть чипы, имплантанты, и система, в которой это не применяется, то есть система общества человеческого, цивилизованного, не антихристианского. Но дело все в том, что никакой альтернативы в этой ситуации быть не может. Эти 2 пути, они взаимоисключающие, либо один, либо другой. Это вот как, ну, аналогия может быть, как 3 богатыря на распутье. Невозможно выбрать сразу 2 дороги в развитии общества. В данном случае это невозможно. И когда мы стали просить с вами законодательного закрепления антихристианской системы, то мы, по сути, создали почву для ее узаконивания. потому что действующее в России законодательство, оно не допускает с правовой точки зрения существования. И все, что касается норм права, касающихся о присвоении человеку номера идентификационного и применения этого номера, они являются незаконными, все эти нормы. Но, тем не менее, в связи с тем, что общество вот, в нашем лице, к сожалению, потребовало оформления правового новых отношений, то есть возникли отношения, потребность общества в том, чтобы было две системы, где применяются номера, микрочипы, штрих-коды и электронные карты, где они применяются. И вот эта новая система отношений, она, естественно, требует и регулирования права. И мы получили с вами, после наших неусыпных просьб, законодательное закрепление вот этой вот системы антихристианской, закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, где, в котором предусмотрена такая квинтэссенция всего того, что было сделано до этого в смысле присвоения людям идентификационных номеров и организации вот их носителей. Название ее универсальная. Универсальная электронная карта. Это значит, что в нее входит, в ней применяется и ИНН, и страховой номер. И эта карта является удостоверением личности. И носитель в ней радиочастотная метка, который пока не соединен с человеческим телом как в качестве имплантации. Но тем не менее, когда человек эту карту носит с собой, то по сути он носит ее, так сказать, непосредственно вблизи своего тела. Элемент соединения тоже присутствует. И мне совершенно, так сказать, вот я не устаю повторять, что самой системе управляющей, которой необходимо, чтобы каждый объект учета был пронумерован, ей уже на сегодняшний день технически совершенно безразлично, где эта радиочастотная метка расположена, где этот микрочип, в карте или в теле. То есть рядом с телом или непосредственно имплантировано в тело человека. Поэтому, когда мы переосмысливаем, может быть, сегодня в связи вот со всеми этими событиями, слава Богу, нам Господь дает на это время, наше положение, в котором мы с вами оказались, мы должны понимать, что когда мы получаем паспорт гражданина РФ, то мы даем согласие на формирование комплексного пакета сведений для персонализации радиочастотной метки, микрочипа. Мы даем согласие на идентификацию по номеру и на возможность применения такого носителя этого номера, как радиочастотная метка, как микрочип. Соединение этого номера с телом занимает несколько минут. И мы с вами знаем нормативные акты, которые действуют в Соединенных Штатах Америки, о них отчитывался Конгресс США, о том, что в этих актах прописано использование военных лагерей для гражданского населения. И вот эти вот узники этих военных лагерей для гражданского населения должны быть чипированы. С технической стороны никаких проблем для того, чтобы каждому человеку, соответствующим образом, так сказать, вот помещенному там в какое-то место изоляции, имплантировать в тело микрочип, совершенно никакой сложности технически на сегодня это не представляет. Это операция, которая может быть проведена в течение нескольких минут. Мы с вами знаем о попытках уже заключенным сегодня заменить отбывание тех или иных видов наказания исправительных вот этих вот учреждениях на ношение микрочипа на запястье или на ноге. В Англии 2 года назад пытались провести закон об обязательной имплантации чипов и имплантантов вот этих идентификационных в тело узников. Ну, конечно, совершивших определенные виды преступлений, тяжелых, там, каких-то особой жестокостью или безнравственных каких-то поступков, но тем характеризующихся вот особой безнравственностью. Но, тем не менее, эта попытка делалась. И вектор, в принципе, виден, он ясен. Соединить носитель идентификационного номера, позволяющий системе идентифицировать каждого, в любой точке, в любое время, и именно по идентификационному номеру, соединенному с кодом доступа 666, вот этот вектор деятельности, он ясен и понятен. И сегодня мы должны понять свое положение. Я уже это говорила, вот, но в связи с тем разговором, который вот сейчас до передачи состоялся, после законодательного закрепления вот этой вот системы универсальных электронных карт, а что такое система универсальных электронных карт? Универсальная система, в которой все это применяется в одном носителе. Все идентификационные номера, включая биометрический идентификационный код, о котором вообще мало говорят. Как бы говорят, биометрическая идентификация, но не раскрывают, что биометрическая идентификация теперь осуществляется на основании биометрического идентификационного кода, формируемого из тайного образа, присваиваемого человеку системой, на основе вот того статического, то есть Богом данного нам образа. Не нужны никакие специальные для этого фотографии. То есть вот содержание начертания, оно, собственно, уже готово. Комплексный пакет, да, оно готово. Номер, который служит, идентификационный номер для биометрической идентификации, то есть для опознания объекта учета системой в автоматическом режиме вот этой вот системы, ей уже не нужен посредник. Если сформирован биометрический идентификационный код, она идентифицирует каждого. И номер, который заменяет имя, уникальное имя каждого для этой системы. И вот понимание того, что мы это уже ошибку совершили, что мы находимся вот в этой ситуации, когда вот эта антихристианская система у нас, если можно так выразиться, закреплена в законе, и последствия этого поступка распространяются на всех нас, сегодня мы стоим уже, можно сказать, уже на краю совершения следующей ошибки. Я не могу говорить о степени необратимости этих ошибок, конечно, потому что это совершенно, так сказать, не юридический аспект, не правовой. Но, тем не менее, мы стоим уже у грани совершения еще одной ошибки, такой же серьезной, как предыдущая. Это ошибка, которая заключается в том, что люди не хотят объединиться для того, чтобы вообще остановить и исключить из, в жизни вот России эту систему автоматической идентификации человека по номеру, с применением носителей, таких как штрих-код, микрочип, расположенный в карте или в теле человека. Дело все в том, что с начала 90-х годов нам дано было время для того, чтобы понять, что это такое. И Господь все время оттягивает вот этот момент. Ведь вот в 96-м году Борис Ельцин подал законопроект о введении у нас вот этих вот паспортов с личным кодом и метрических свидетельств, свидетельств о рождении с личным кодом каждого ребенка. У нас уже давно в России узаконено так называемое техническое средство электромагнитное, которое подлежит соединению с человеческим телом. У нас узаконен биометрический идентификационный код. Но, тем не менее, Господь так делает, слава Богу, что нам дается время. Для чего? На мой взгляд, оно дается для того, чтобы мы осознали, что мы должны выступать в принципе против этой системы. Мы должны вот... И как это делать? Вот на данном этапе мы должны выступить против универсальной электронной карты. Скажите, хорошее предложение, как бы нам вот его реализовать? Но исходя из того закона, который принят, мы должны искать пути. Мы не можем с вами, так сказать, жить и пребывать в таких вот каких-то мыслях, таких не связанных с реальной жизнью, там где-то парить. Знаете, мы живем в очень жестких сегодня рамках, в очень жестких условиях. И если мы хотим сегодня что-то сделать, мы должны сосредоточиться на том, что необходимо, наконец, сейчас объединиться и выступить против универсальной электронной карты. А сделать это мы можем только, подавая иски в суды о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления. Вот только если мы будем отстаивать свое право отказа от универсальной электронной карты до ее оформления, тогда мы сможем добиваться и исключения наших персональных данных из этой антихристианской системы. Потому что раз мы отказались от универсальной электронной карты до ее оформления, Значит, у операторов, которые занимаются сегодня от нашего имени оформлением для нас этой универсальной электронной карты, а пока мы не заставим их принять наш отказ, они и будут это делать. Мы должны, как только мы откажемся, у них пропадет цель обработки наших персональных данных в их системах, в этих антихристианских системах. Но если мы не отказываемся и не добиваемся принятия этого отказа, то мы теряем то драгоценное время, которое нам дано для того, чтобы этот отказ подать и требовать исключения наших данных из этой антихристианской системы. Потому что если мы не будем требовать исключения этих данных, захваченных у нас незаконно, понимаете, да, они захвачены у нас незаконно. Нам присвоены номера вопреки нашей воле. Может быть, многим они присвоены, когда они этого не знали или не понимали, что это такое. То есть это насилие, это попрание прав человека. Но тем не менее, раз это случилось, значит, мы должны это отвоевывать обратно. А если мы этого не делаем, значит, получается, что мы с этим согласны. И значит, мы ничего не делаем для того, чтобы остановить систему универсальных электронных карт и систему их применения, а если говорить дальше, так называемую автоматизированную систему управления, описание которой принято в прошлом году председателем правительства Российской Федерации. Это утопическая система управления обществом при помощи этих средств, вероятностных методов. Ну, я, конечно, могу об этом судить на очень невысоком уровне, но, тем не менее, я могу это понять. Я думаю, каждый это может понять. Когда обществом пытается управлять при помощи расчетов на возможность предположения развития событий вне промысла Божьего. Достигать каких-то расчетных целей какими-то расчетными методами вне промысла Божьего — это утопия, это погибель. Но тем не менее, если мы сейчас не боремся вот с этой системой универсальных электронных карт, то мы с вами одобряем создание в нашем обществе системы управления, которая, по сути, заведомо рассчитана на погибель этого общества. И, конечно, если вам нужны какие-то доказательства этого, да всем, наверное, нужны доказательства этого, но они ведь перед нами. Это история, наша мировая история за последние 120-130 лет, которая просто насыщена доказательствами, которые предки наши посылают нам с вами, вот, из истории, из прошлого. Они пытаются докричаться до нас, чтобы мы опомнились. И раз уж нам Господь дает возможность сегодня с этим бороться и длит это время, то мы обязаны это делать. Ну вот хочется здесь сказать о том, что в Санкт-Петербурге 25 августа 2011 года было принято распоряжение правительства Санкт-Петербурга номер 38-РП о плане мероприятий по внедрению универсальных электронных карт в Санкт-Петербурге. Подписана она тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Эти мероприятия занимают всего, список этих мероприятий занимает всего полторы печатных страницы, и с некоторыми пунктами, конечно, хотелось бы вас ознакомить. Очень важным, мне кажется, здесь является та дата, которая назначена о выпуске первой партии универсальных электронных карт в Санкт-Петербурге. Вот это пункт 3.1. В пункте «Определение готовности Санкт-Петербурга к выпуску универсальных электронных карт» организация выпуска опытной партии универсальных электронных карт. И вот обратите внимание дальше. До 1 ноября 2011 года. До 1 ноября. Не после 1 ноября, а до 1 ноября 2011 года. Казалось бы, вот мелочь такая, но тем не менее она должна наводить на размышления. А не давно ли уже готова эта опытная партия универсальных электронных карт в Санкт-Петербурге? Выпуск универсальных электронных карт в Санкт-Петербурге запланирован на 1 января 2012 года. Но это как раз то, о чем все говорили. Зачем писать заранее заявление об отказе от универсальных электронных карт, если еще выпуск их планируется в январе 2012 года? Так вот, так сказать, январь-то не за горами, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, дело-то здесь совершенно не в том, что эта карта будет выпущена сама как материальный носитель, а в том, что с июля 2010 года от нашего имени без дополнительной доверенности в рамках федерального закона четыре организации, две организации, представляющие органы государственной власти, и две организации, представляющие какие-то вот такие вот предприятия, вот такая структура создана в каждом субъекте федерации. Федеральное звено и звено субъекта федерации занимаются тем, что обрабатывают наши с вами персональные данные в наших интересах. Мы названы уже ими, гипотетически, держателями универсальных электронных карт. И вот с июля 2010 года мы с вами ничего не делаем. Очень небольшое число людей, я считаю, направило отказ от универсальной электронной карты. И еще меньшее число людей объединилось в исковые заявления о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления. Значит, мы опять купились. Мы опять попались, мы опять готовы совершить очередную ошибку. Но когда-нибудь такая ошибка будет уже необратимой. Сегодня она еще обратима. Сегодня мы еще можем добиваться в рамках закона признания нашего права не входить в эту антихристовую систему. То есть сегодня мы еще можем сделать то, что от нас зависит. Если мы это время пропустим, мы этого сделать уже не сможем. Потому что я не знаю, как это еще более доходчиво объяснить. Понимаете, вот, к сожалению, так написано вот в этой конвенции международной о защите физических лиц при автоматической обработке персональных данных. Да, там вот так сформулировано, что персональные данные субъекта персональных данных, то есть у человека, например, мои персональные данные, могут обрабатываться в этой системе автоматической обработки персональных данных, но только до тех пор, пока есть заявленная цель обработки. Если заявленная цель обработки моих персональных данных пропадает, то эти персональные данные больше в этой системе существовать не имеют права. Они должны быть немедленно уничтожены. Если же попытка обработать мои персональные данные в этой системе заранее, заведомо расходится с заявленными целями, то это преступление со стороны тех, кто это будет делать. И поэтому, если я сегодня с Божьей помощью отказываюсь от универсальной электронной карты, то я ликвидирую вот эту вот доверенность, которую наделил законодатель эти органы оформлять эту карту от моего имени и в моих интересах. Я перестаю быть держателем универсальной электронной карты в глазах этих лиц. Но если я успокаиваюсь и не добиваюсь подтверждения принятия моего отказа, то я как бы попускаю процесс дальше. Да, вот они совершают преступление, я на него спокойно взираю. Значит, эти действия перестают быть преступным, потому что я попускаю его. И если мне не дадут, вот я живу в Ленинградской области, если мне не дадут справку о том, что мне универсальная электронная карта не будет оформлена, и мои персональные данные не будут включены в системы по выпуску и использованию универсальных электронных карт, то получается, что мой отказ, по сути, повиснет в воздухе. И я считаю необходимым для себя обязательно подать исковое заявление в суд, если мне такую справку не дадут, о признании моего права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления и об исключении моих персональных данных, если они были включены в эту систему. Вот тогда все, что я могу сделать по своим силам, вот сегодня, в рамках закона, не греша, понимаете, вот мы здесь все аспекты должны учитывать. Раз я это могу сделать, значит, я обязана это сделать. Если я ощущаю серьезность и важность происходящего для меня, то есть если я расставляю приоритеты для себя тем или иным образом. Здесь я хочу напомнить, что в Ленинградской области существует организация которой поручен выпуск универсальных электронных карт, существует адрес этой организации. Это Поварской переулок, дом 6. Название этой организации универсальная электронная карта Ленинградской области. ОАО «Универсальная электронная карта Ленинградской области». И теперь все жители Ленинградской области могут подать, так же, как и жители Санкт-Петербурга и других субъектов федерации. Вот только в некоторых субъектах федерации по сей день еще такая организация не назначена. Это Тульская и Рязанская область. Во всех остальных уже вот вся эта структура операторов персональных данных для выпуска универсальных электронных карт создана. И вот у нас в Санкт-Петербурге, я еще раз повторяю, каждый житель, который хочет отказаться от универсальной электронной карты, я еще раз повторю эту схему, он должен направить отказное заявление в 4 адреса: в Министерство экономического развития Российской Федерации, в акционерное общество «Универсальная электронная карта» в Москве. Это федеральный оператор персональных данных, ведущий федеральный сегмент универсальных электронных карт. В правительство Санкт-Петербурга, вот мы с вами уже переходим на уровень субъекта федерации, и в информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга, государственное унитарное предприятие. И если из этих организаций, акционерного общества «Универсальная электронная карта» из Москвы, и из информационно-аналитического центра в Санкт-Петербурге вы не получаете никакого ответа или не получаете справку о том, что вам универсальная электронная карта оформлена не будет.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
То в этом случае необходимо присоединиться к коллективным искам о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления здесь, в Санкт-Петербурге. Жители Ленинградской области, соответственно, должны послать тоже 4 заявления в Министерство экономического развития в Москве, в акционерное общество «Универсальная электронная карта» в Москве, то есть это федеральный уровень, и по Ленинградской области, в правительство Ленинградской области и в акционерное общество «Универсальная электронная карта» Ленинградской области. И если, соответственно, жители Ленинградской области не получат справки, подтверждения из акционерного общества «Универсальная электронная карта» из Москвы и из акционерного общества «Универсальная электронная карта» Ленинградской области с Поварского 6, то в этом случае и жители Ленинградской области должны объединяться в коллективные исковые заявления о признании их права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления, что даст нам с вами требовать и исключение наших персональных данных, и не включение их вот в эту систему формирования комплексного пакета для персонализации радиочастотной метки, для персонализации чипа. Мы сегодня с вами как бы еще раз, вот мне кажется, нас собирает Господь, вот в связи с этими картами универсальными электронными и в связи с информацией, которую мы узнали с вами, подтверждение правовое наших старых рассуждений о правовом значении паспорта гражданина Российской Федерации. Мы сегодня должны собраться и в действительности выступить реально, четко против этой системы. Что нас ждет, если мы этого не сделаем? Что нас ждет, нам очень хорошо известно. Но дело все в том, что то, о чем я буду сегодня говорить, я уже упоминала, когда говорила об истории появления как такового идентификационного номера человека. Идентификационный номер человека появился в конце XIX века в жизни человечества и породил его на свет, вот так официально, профессор Герман Холлерит. И этот человек получил награду от человечества, от научного сообщества. за то, что он вот такую систему создал идентификационных номеров, присваиваемых объекту учета человеку. Ну, кроме того, что он, вот, так сказать, породил это понятие, идентификационный номер объекта учета человека, заменяющий его имя, он еще и впустил в жизнь такую систему компиляционной статистики с применением вероятностных методов анализа тех или иных обстоятельств, позволяющих ответить на поставленные вопросы, достижение каких-то целей, универсальную такую систему, которая, примененная к общественным отношениям, дала поразительные, известные нам уже исторические результаты и последствия этого. И, конечно, мы говорили с вами уже о том, что такая перепись населения проводилась и в Российской империи в 1897 году, и результаты этой переписи были подведены итоги к 1905 году, когда и началась та революция в России, которая закончилась узурпацией законной самодержавной власти. И мы теперь с вами живем вот в том государстве, в котором живем. Но до 1917 года произошло еще одно событие в православном мире, на которое никто из нас не имеет права закрывать глаза. Это события происходили в Австро-Венгрии. В Австро-Венгрии перепись населения с применением вот этого метода профессора Холлерита, с применением метода компиляционной статистики и вот этих вот машин профессора Холлерита с перфокартами тогда еще, то есть полуавтоматизированная вот эта система учета персональных данных, объектов учета, которым присвоены уникальные идентификационные номера, была применена в 1910 году. Об этом существует свидетельство, зафиксированное в истории переписей, и хранится в музее, опубликовано, совершенно, так сказать, вот факт доказанный. И мы знаем с вами, что кровавый геноцид православных русинов в Австро-Венгерской вот этой вот империи, он наступил как раз после обработки результатов этой переписи. То, что происходило тогда в Австро-Венгрии с русскими людьми, которые не хотели предавать свою веру православную, не хотели предавать свою связь с Россией и изменять свое имя, свою национальность, свою национальную самоидентичность предавать и превращаться из русских в украинцев. Вот это стало происходить как раз после проведения этой переписи. И то, что делали с этими людьми, это и является одним из первых доказательств того, что начинает происходить в обществе, когда в нем начинает применяться вот эта система управления, которая была порождена и которая основывается на присвоении человеку идентификационного номера и применение в управлении человеческим обществом вот этих вот вероятностных методов, которые как бы отсекают эту систему управления человеческим обществом от промысла Божьего, по воле самого человека и общества, которое эту систему принимает, воспринимает. Очень много материалов, которые опубликованы на тему о зверствах и кровавом геноциде русского народа в Австро-Венгрии. Есть удивительные книги и Тереха, и Баврика. Это тех людей, которые выжили в этих первых лагерях смерти в истории человечества. И здесь я хочу напомнить, что первыми лагерями смерти в истории человечества, тотального уничтожения, были лагеря, в которых уничтожали православных христиан, русинов. Но я сегодня обращусь к более краткой работе. Это работа Дмитрия Скворцова, статья которого называется «Талергов. Геноцид, о котором забыли». Это довольно объемная работа. На ней, конечно, нужно было бы остановиться более подробно, если Бог даст, может быть, я это и сделаю. Но сегодня хотелось бы начать с удивительных слов Дмитрия Скворцова. Он говорит так. Мы хотели обратить внимание на страницу истории, почти совершенно у нас неизвестную, способную шокировать неподготовленный рассудок. Ибо из осмысления ее, вот посмотрите, автор призывает нас к осмыслению, ибо из осмысления ее следует, что в нашем просвещеннейшем столетии исчезла целая популяция русского народа, веками обживавшая свою историческую родину, прекрасную галицко-русскую землю. Там, где сегодня мы видим эпицентр украинского этногенеза, где правит бал украинский национализм в самых крайних его проявлениях, откуда летят отравленные стрелы самой оголтелой русофобии, там относительно недавно, всего каких-нибудь 100 лет назад, был центр москвофильства и русского возрождения на Украине. Только сопоставив эти факты, пишет Дмитрий Скворцов, начинаешь догадываться о масштабах физического и духовного истребления и насилия, совершенного над русскими людьми в их исконном родном краю. Между тем, для абсолютного большинства, даже образованных, интеллигентных русских людей, такое известие наверняка явится неожиданностью. Но еще большей неожиданностью, я думаю, явится необходимость при осмыслении этих фактов кровавого геноцида русского народа в начале XX века на Галицкой земле в Австро-Венгрии. Именно необходимость соединить эти два события. Проведение переписи населения, вот этой компиляционной переписи населения с применением идентификационных номеров объектов учета. И вот с этими последствиями применения этих результатов вот в этой системе управления обществом, когда империя и, конечно, объединенные международные силы решали тогда задачу в действительности уничтожения целой популяции русского народа, который не хотел переставать быть русским, который не хотел отказываться от своей русскости, от своей веры, от своей религии, от своей национальной самоидентичности. Знаете, их просто уничтожили. Но как? Их очень четко отобрали. Была проведена перепись населения в 1910 году, а уже в 1914 на площадях выкрикивали списки. Вот списки были уже готовы, они опубликованы, их, с ними можно ознакомиться. Знаете, такие списки, где фамилия, имя, отчество, адрес, вероисповедание и убеждение человека. И вот на всю империю, на всю вот эту землю были подготовлены эти списки с применением методов компиляционной статистики. И, конечно, было оценено отношение других слоев населения к этой ситуации. И были выработаны такие методы разжигания определенной розни, определенных отношений между людьми, чтобы как можно более эффективно решить эту проблему. И вот все это дает, вот эти все средства, все эти методы решение проблем вот этим совершенно безбожным, антихристианским, безнравственным, если хотите, способом дает вот эта система управления обществом, основанная в первую очередь на допущении присвоения человеку идентификационного номера, заменяющего его персональные данные, то есть превращающего его в объект учета, лишающего его права субъектности. Знаете, то, что происходило тогда в Австро-Венгрии, об этом, конечно, нужно читать. Знаете, вот в деревне Волощине мадьяры привязали веревкой к пушке крестьянина Ивана Терлецкого и поволокли его по дороге с собою. Они захлебывались от хохота и радости, как тело русского поселянина билось об острые камни и твердую землю и кровавилось густой кровью. В деревне Буковине того же уезда мадьярские гусары расстреляли без суда и допроса 55-летнего крестьянина Михаила Кота, отца 6 детей. А какая нечеловеческая и немилосердная месть творилась в селе Цунёво городского уезда. Там арестовали австрийские вояки 60 крестьян и 80 женщин с детьми. Мужчин отделили от жен и поставили их у деревьев. Солдат-румын забрасывал им петлю на шеи и вешал одного за другим. После нескольких минут прочие солдаты снимали тела и еще некоторых живых докалывали штыками. Матери и жены и дети были свидетелями этой дикой расправы. Можно ли передать словами их отчаяние? Нет, на это нет слов и силы. В селе Залужье того же уезда солдаты расстреляли по-зверски 5 крестьян, а в соседнем селе Великополье из 70 арестованных крестьян мадьяры закололи штыками, и здесь перечисляется несколько десятков человек. Но самым страшным ударом по душе Карпатской Руси был, без сомнения, Талергов, возникший в первые дни войны 1914 года в песчаной долине у подножия Альп, возле Граца, главного города Стирии. Это был лютейший застенок из всех австрийских тюрем в Габсбургской империи. В дневниках и записках талерговских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Участок пустого поля в виде длинного четырехугольника в 5 километрах от Аптиссендорфа и железной дороги не годился к пахоте из-за обилия песка, на котором рос только скудная трава. Под сосновым лесом находились большие жестяные ангары для самолетов. За лесом стоял синий вал Альпийских гор. Первую партию русских пригнали в Талергов солдаты Градского полка 4 сентября 1914 года. Штыками и прикладами они уложили народ на сырую землю. Голое, чистое поле зашевелилось, как большой муравейник, и от массы серомашных людей всякого возраста и сословия не видно было земли. За Талерговом утвердилась раз навсегда кличка немецкой преисподней, и в самом деле там творились такие события, на какие не была способна людская фантазия, забегающая по ту сторону света в ад грешников. До зимы 1915 года, до сентября 14-го, в Талергове не было бараков, сбитый в одну кучу народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз. Счастливы были те, которые имели над собой полотно, а под собою немного соломы. Здесь хочется сказать, что вот уже к концу подходит передача. Конечно, я буду читать столько, сколько успею, но если Бог даст, я, наверное, продолжу эту тему и дальше, потому что оставлять это так, вот так вот незаконченным, наверное, было бы неправильно. В позднюю холодную осень 1914 года руками русских военнопленных талерговская власть приступила к постройке бараков в земле в виде землянок куреней и над землей в виде длинных таких вот труб с расчетом, чтобы поместить в них как можно наиболее народа. Это как раз нужно было кровопийцам, вшам и палачам. В одном бараке набралось человек 3 сотни и больше. В сборище грязного люда и грязной одежды разводились миллионы насекомых, которые разносили по всему Талергову заразные болезни, холеру, брюшной тип, дифтерию, малярию, расстройство почек, печени, селезенки, мочевого пузыря, понос, рвоты с кровью, чахотку, грипп и прочие ужасные болезни, эпидемии. Здесь хочется сказать, что все это происходило в одной из самых цивилизованных, казалось бы, стран. Во-первых, дело происходило в просвещенной Австро-Венгрии. Европейские историки рискуют эту империю как родину весны народов, образец терпимости и легкого отношения к жизни. Геноцид русских как бы не вписывается в благостную картину, озвученную Штраусом и Кальманом. Ложится на светлый хост грязным, кровавым, неудобным пятном. И здесь хочется сказать, что вот мы ждем с вами какой-то милости от этой системы управления антихристианской. Так вот, наши предки, православные христиане, которые все стоят перед нами, вот эти мученики смотрят на нас сегодня, они нам говорят своими судьбами, принявшие вот эти мученические кончины, а ведь там были и дети, и женщины, что никакой жалости к нам не будет, и к нашим детям никакой жалости не будет, и не будет никого, кто будет жить лучше или хуже. Все мы, русские православные люди, окажемся в одинаковой ситуации. Но только те, которые понимают, что делают сегодня, наверное, будут нести большую ответственность. Поэтому сегодня я еще раз беру на себя смелость предложить вам написать заявление об отказе от универсальной электронной карты. Вы можете взять ее в лавке про храма иконы Божией Матери «Неупиваемые чаши», что на заводе АТИ каждый день. Вот мы сегодня здесь оставили заявление и для жителей Санкт-Петербурга, и для жителей Ленинградской области. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, звоните по телефону 973-1646. И приходите к нам в среду с 5 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, Михайловский зал, при храме иконы Божией Матери «Неупиваемые чаши» на заводе АТИ. С Богом!
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.